На прошлом уроке Рэбе проговорил все те же самые вещи, которые мы с вами просмотрели во вступлении к занятию, и привел их к такой более или менее стройной схеме. Повторять большого смысла не вижу, потому что объем огромный, а повторить, в общем, достаточно нетрудно по краткому изложению предыдущего урока на сайте. Вопросы, которые у нас возникли, касались подхода Раши и Тойсвейс к взаимоотношениям между нашей Мишной и двумя законами, которыми, как Гемора нам излагает, относятся законодательные решения, вот это правило Клоль, общее правило, высказанное Раби Шимоном в нашей Мишне. С этой точки зрения есть вопросы и к Раши, и к Тойсвейс. То же самое насчет вопросов, загляните в краткое изложение. И, наконец, высказывание Раби Шимона совершенно не вяжется вроде с началом Мишны, завершающей трактат Ирувин, прошерится в храме, которого там изгоняет Коэн, мнение по этому поводу. Вроде никакой связи между ситуацией с Шерецем и правилом Раби Шимона нет. Ну, собственно, и Гемора объясняет нам, что высказывание Раби Шимона относится к другим ситуациям, которые располагаются в других местах совершенно этого трактата. Одно хотя бы в той же главе, а другое так и вообще там ближе к началу трактата, то есть там, даже не в середине. И вроде бы с этой точки зрения высказывание Раби Шимона надо бы отнести Геморе к тем фрагментам трактата, где излагаются законодательные решения, к которым этот клаль имеет отношение. Ну и если это уж позарез надо вынести это законодательное решение в конец трактата, почему, тоже нам надо понять. Хотя Рэбе, по-моему, не обозначал это как отдельный вопрос, то надо было вынести его в конце трактата одной отдельной мишной, отдельным отрывком текста, а не вместе с историей про Шерца. Ну, то есть отсюда мы уже оговаривались, что это не означает, что Гемора неправильно поступила, это означает, что мы пока что не понимаем, почему Геморе важно привести это высказывание Раби Шимона именно в конце этого трактата и именно вместе с историей про Шерца. Но это дело еще долгих рассуждений. Кстати говоря, беседа, в отличие от предыдущей, наоборот, побольше средней. Страница 58, Нунхес, пункт Бейс. «Ваабир базы ювен берегдам эхот меату йомим». И дальнейшее прояснение обстоятельств станет возможным, если мы предварим рассуждение раскрытием одной из причин тому, что, дальше цитата, «из тур Шульхан Оруха и Шульхан Оруха». «Мицва лахзер бейн ахар ируды хацерес бен ахар шитуфи мэвоэс». Обязанность искать возможности объединения дворов и совмещения прав компаньонских на проходы. Сейчас это проясним. Значит, всячески я старался избежать объяснения того, что подразумевается под Иерувин. То есть наш трактат называется Иерувин. Ну, сейчас дословно это не перевести. Но, похоже, сделать это не удастся. Мы с вами уже говорили выше, что существует в субботу, на самом деле, и в Йом-Тов, но это менее принципиально в Йом-Тов, нежели в субботу. Тора насчитывает 4 вида владений, и в субботу есть запрет выносить из частных владений в общественные, из общественных в частные. А также этот запрет из письменной Торы огражден большим количеством различных запретов мудрецов, касающихся вынесения, скажем, из кармелиса в частные владения, из кармелиса в общественные владения и так далее. Детали этого запрета касаются, разумеется, перенесения также из различных частных владений в другие частные владения через общественные, ну, разумеется, если учитывать требования устной Торы, и через кармелис. И мудрецы для того, чтобы решить определенные вопросы, касающиеся празднования субботы правильного, они ввели так называемый Ирувин. От слова «леарев» – «смешивать», то есть «смешение». Ирувин есть нескольких типов. В данном случае нас интересует территориальный ирувин, то есть различные моменты, связанные со смешением территорий, дословно, смешением в кавычках, разумеется. Тот эйруф, о котором сейчас идет речь, это эйруф хацейрес – смешение дворов. дословно. Исторически еврейский город был таким образом организован, что представлял собой совокупность таких вот групп домов, но это легче нарисовать, чем пересказать, но тем не менее, не так важно на самом деле, в которых множество семей, ну как бы получался такой в целом многоквартирный дом, то есть несколько домов, входы в которые, в жилые помещения, были изнутри двора, а дома организовывали такую замкнутую структуру, типа двора-колодца получалось. С внешней стороны были расположены всякие лавки, там можно было торговать с внешней стороны, из тех мест, которые есть с той стороны, с фасадной стороны дома. А все жилые помещения, они имели входы изнутри, со двора. От соседнего такого же жилого комплекса дом обычно отделял переулок, как бы, да, который отходил от большой улицы, на которой стояли эти дома. И вот получалось таким образом, что несколько еврейских семей отдельных, они обладали как бы общим двором. Этот двор можно было разделить на территории, которые относятся к каждой семье. Ну, то есть, в общем, собственно, всегда двор и делился таким образом. У каждой семьи было какое-то место в этом дворе. То же самое можно сказать, там, ну, если говорить о современных реалиях, там, о приусадебных участках, там, каких-то вот участках земли, которые относятся к данному поселению, там, или дому и так далее. Мудрецы разрешили объединять между собой вот эти вот территории. Объединять между собой эти территории за счет организации, как бы, по меньшей мере, символической, общей трапезы, общего участия нескольких семей в одной трапезе. То есть, если совершен обряд, который объединяет эти семьи, там, скажем, живущие вот в этом жилом комплексе, объединяет их воедино, смешивает их между собой, то тогда и владение этих семей в этом дворе или на приусадебных участках, или там еще где-то, можно, разумеется, распространиться на любую конфигурацию собственности земельной, становится общими владениями. И по этим владениям можно носить предметы примерно таким же образом, как человек их носит по своему дому, ничего не нарушая, внутри собственных частных владений. Точно так же можно сделать ируф, то есть вот как бы объединить, смешать между собой жителей, в принципе, целого города. Для этого необходимо, чтобы весь город, ну, совершил, чтобы весь город совершил вот этот символический акт объединения, совместного какого-то объединения в одну субботнюю трапезу, скажем, в одно справление субботы, и предъявляются требования к ограждению этого города, он должен быть весь, ну, как бы отмечен общим таким, общим заборчиком, скажем, или что-нибудь в этом, вроде этого. Если такой обряд совершен, если вот происходит такое смешение, то тогда по территории всего местечка или города можно носить предметы и не заморачиваться, поскольку он весь превращается на время субботы в некоторое такое объединение. Так вот, ну, при нежелании этого делать, жители местечка или города, или, разумеется, мы ведем речь о ситуации, когда есть определенная власть у евреев над этим местечком, если евреи живут среди народов мира, и место принадлежит не евреям, а евреи просто там как постояльцы, как гости, то они далеко не всегда, и довольно сложный регламент. И главное, что я в этом очень слабо разбираюсь в этих вещах, совершение этого самого ирува. Ну, в общем, если евреи находятся в зависимом положении и не представляют собой вот главной действующей силы на этом пятачке земли, то ируф тогда им сделать затруднительно. Так вот, начал я мысль, если они не хотят этого делать, то они, разумеется, вправе не делать, не объединять те участки. И тогда, скажем, по двору своему они смогут носить предметы только в том случае, в тех территориях, в тех частях двора, которые имеют отношение непосредственно к их семье, скажем. которая для их семьи, это вот их приусадебный участок там, или какой-то участок двора. Ну и возникает вопрос, а, ну, есть ли обязанность делать эйруф? То есть, если есть место, где эйруф можно сделать, то есть ли обязанность его делать? Или если есть, если сложилась ситуация, в которой эйруф сделать трудно, но возможно, а надо стремиться к тому, чтобы его оформить, чтобы его осуществить, или не надо? И вот Шульхан Орух приводит, ну, ссылка, как вы сказали, на Тур и Шульхан Орух, собственно, сам, то есть на основные такие практические труды аллахические. Шульхан Орух заявляет, что есть обязанность мицва лахзер бэмбэй нахары рувихацэйз бэнахары штуфим уэс. Есть необходимость, да, есть обязанность даже, мицва, стремиться к тому, чтобы оформить вот такой вот эйруф, осуществить такой эйруф. Почему? Шигулы, цойрах, анаосы, продолжение цитаты оттуда же, я так думаю, а нет, это комментаторы, Приша, Наорах Хайм в таком-то месте, один из комментаторов поясняет, почему Шульхан Орух заявляет, что есть такая обязанность. Потому что, еще раз повторюсь, это далеко не факт, что это именно обязанность. Может быть, это возможность, это такое право. Нет, это и обязанность. Почему? Потому что это совершается лицойрах анаусой, совершается для выгоды евреев, кидей летай лихови цорхи ахилосой, для того, чтобы они могли там прохаживаться или приносить туда нужды трапезы, везе, мицва, это обязанность. Мошикосов и Куросов Шабасейник, потому что есть обязанность, которая Торой формулируется как «назовешь субботу наслаждением», обязанность наслаждаться субботой. Есть обязанность сделать так, чтобы тебе было, получается отсюда, есть обязанность сделать так, чтобы тебе в субботу было хорошо, удобно, чтобы не было никакого дискомфорта, ну, в тех рамках, в которых это возможно в субботу. На самом деле, вполне возможно. Ну вот, чтобы не заморачиваться с какими-то проблемами, которые возникают, когда тебе надо принести там со двора предмет, а у тебя твой участок двора, скажем, отделен от твоего входа в твой дом, и тебе там не пронести ничего. Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы все было в порядке. Шмешу, мэйник, шабас, митса, лагимацей, бессоик, тхумаир. И получается отсюда, и получается, как мы можем распространить этот закон на обсуждаемую нами ситуацию с тхумом. А тхум – это вот город, где, понятно, еврею существовать легче, чем где-нибудь в лесу, не добежав до тхума. Очень просто. Получается, что есть обязанность у еврея находиться в городе на шаббас. То есть, оказаться в тхуме города на время субботы, потому что там кидей, летай, лыгови, вихуру. Вот точно таким же образом, для того, чтобы он мог там спокойно прогуливаться, проносить там то, что нужно. То есть, желательно даже, наверное, мы могли бы развить это, желательно даже находиться, ну, не оказаться на улице на шаббас, где будут довольно ограниченные возможности у него гулять и приносить, а оказаться в пределах Иерува, то есть, ну, вот в каком-то жилом таком месте и так далее. То есть, это обязанность. Бехол шетахаир, чтобы он мог на всей территории города прохаживаться и так далее. Мы сказали с вами выше, что если человек оказался вне тхума города, то он очень ограничен в перемещении на протяжении субботы, да? Тем более в перенесении вещей. Если же он оказался в городе, с точки зрения обсуждаемого нами вопроса, ну вот пересек границу тхума, то тогда у него есть вся территория города, пожалуйста, он может идти дальше, пересечь весь город, и с другой стороны еще на 2000 ама выйти, то есть у него есть весь город плюс 2000 ама с каждой стороны. Потому что он, находясь вне тхума, крайне ограничен в этих вещах, вызывая, и это представляет собой абсолютную противоположность наслаждения субботой. Ну, в общем, наверное, само собой разумеется, для каждого человека, который субботу справляет регулярно, ну и, в общем, имеет представление о какое-то хотя бы отдаленное от духа субботы и так далее. Я думаю, что среди слушателей большинство, наверное, субботу справляет. Понятно, что оказаться в такой ситуации, а в такой ситуации на самом деле, в общем, достаточно легко оказаться, особенно людям, которые часто путешествуют, там самолет опоздал, и что-то, значит, не срослось, и вот что делать дальше. Человек поехал... поехал домой, а суббота наступила, он не доехал. В общем, ну, возможны такие ситуации. Понятно, что никакого особого наслаждения там вот в пригородной, в лесополосе не получишь от субботы. В Алпизе я шлоемер дезеша, шехши хуслет хум мутелолов, гаминен шель хиюл и канесесей гаир. Отсюда понятно, что мы с вами разбирали ситуацию с человеком, который оказался вне тхума, и вот он, значит, может зайти, не может зайти, один раввин говорит так, другой раввин говорит эдак. Мы разбирали ее как ситуацию такую вот нейтральную, скажем, достаточно. То есть разговор только о том, имеет он право, не имеет права, ну, скажем, имеет право, значит, зашел, не имеет права, остался вне тхума, там, ну, и все. С точки зрения полученной нами вот сейчас, полученного контекста, это на самом деле не очень-то нейтральная ситуация. То есть на человеке, получается, есть обязанность оказаться внутри тхума. Кидыш ло юмшах лимису юмшах ису ашвотас аэйнек бемешек кола мейс лейс дешабас. Для того, чтобы он не нарушал запрет, здесь Рэбе называет запретом создавать ситуацию, когда ты не получаешь наслаждение от субботы, а наоборот мучаешься в шаббат. Вот чтобы он этот запрет не нарушал в течение всех суток субботних. Ваалпизе яшло, и марше шита с раби шимен бадин зен, и вас ми миникуда клолис. И коли так, то нам становится, ну, уже существенно понятнее позиция раби Шимена. Мы можем сказать, что позиция раби Шимена проистекает из общего момента. Вейги шерибуй акамус бемиут аэйхус, махрия из гойдель аэйхус бемиут акамус. Можно его сформулировать таким образом. Большое количество, Рэбе в скобках помечает, при малом качестве, перевешивает большое качество, в скобочках Рэбе подчеркивает, при малом количестве. То есть, количество бьет качество, как бы. Ну, понятно, что от нас взаимодействие количества и качества – вещь сложная и нуждается в объемном проговаривании. Вот сейчас мы будем эту тему как-то крутить-вертеть. Увидим, как она здесь встанет. Ну, в данном случае, ссылаясь на развернутые рассуждения в книге «Леках Тойв», Рэбе вот предлагает опереть мнение раби Шимена именно на такой подход. «Рибу акамус махриес годля эйхус». «Большое количество перевешивает большое качество». При прочих равных, я так понимаю. Дегины или фианал, там еще раби Шимон досвирли яканес, потому что с точки зрения вышесказанного, резоном раби Шимона, который полагает, что человек должен таки зайти в тхум, ну, потому что он там уже на самом деле находится, шигуки эйн лошен цивы вихиюв, и вот эта формулировка, которая содержится в высказывании раби Шимона, яканес, она напоминает, ну, в каком-то смысле звучит как приказ. Пускай зайдет. Не можно ему зайти, а пускай зайдет. Если он находится даже на 7,5 метра вне, за знаком тхума, пускай зайдет, в смысле обязан зайти. Шиуке, мешиуке, эйн лошен цивы вихиюв, айнуши цорих лейканес, вэлэй рэшус лейканес. То есть, что он обязан зайти, а не только обладает таким правом. Губих дейшило ямших бейсуры. Это для того, чтобы он не продолжил нарушать запрет, который он сейчас на данный момент уже начинает нарушать. То есть, если он, проще говоря, пойдет на принцип и скажет, вон там знак-то тхума стоит, еще я до него не дошел, значит, я должен оставаться здесь и буду здесь на голой земле сидеть, разодрав на себе одежды, мерзнуть и голодать, поскольку я до тхума не добежал. Так вот, раби Шимон ему на это отвечает. Нет, что за... А ну-ка быстренько встал и зашел в тхум. для того, не, ты не имеешь права, у тебя на тебе запрет лежит нарушать, вот отменять для себя наслаждение субботой. Вавдаль едейши и канес явар лисру яциес хуц литхум бейфен декум веасей. И несмотря на то, что тем самым, тем, что он зайдет, он нарушит запрет выхождения вне тхума, 16-я сноска, смотрим. Шарей гамда Раби Шимон ешисур бедовар. Потому что также по Раби Шимону в этом запретность определенная есть. Ну, имеется в виду, мы с вами сказали, что это формально вроде бы. Там устанавливают знак тхума немножко ближе к городу, чтобы там из-за ошибающихся. Но, тем не менее, раз они установили там знак тхума, значит, строго говоря, за него выходить в нормальной ситуации нельзя. И Раби Шимон с этим согласен. И то же самое, и входить, разумеется, за него нельзя. «Бе ойфена хомур юэйсер мисур ашбота сейник шабас». И вот он заходит, пересекает вот границу тхума образом позитивного действия, более строгим, чем нарушение вот этого вот отдыха субботнего, там, наслаждения, пренебрежения к субботним отдыхам, при субботним наслаждениям, бешэ бешэ валта шиху бешэ валта асэ, которая рассматривается как, которая здесь выступает в форме негативного действия, в форме бездействия, как негативные заповеди «сядь и не делай». Вот он здесь тоже может сесть и не делать. И он будет сидеть и не делать, тем самым нарушая обязанность получать наслаждение от субботы. При всем при том, Раби Шимон, взвешивая эти вещи, то есть что ему надо сделать? Ему надо сейчас совершить действие нарушения, ну хорошо, рамки этого нарушения там обсуждаемы, поэтому, собственно, Раби Шимон и приходит в результате к итогу какому-то, к тому итогу, к которому он приходит. Он может сейчас встать и нарушить нечто, или он может остаться сидеть и нарушать в другой форме. Ну вот вроде как нарушение, несущее в себе позитивное действие, активное нарушение, оно может быть и больше, чем пассивное нарушение. Тем не менее, Раби Шимон приходит к выводу, что нет, он должен встать и зайти в тхум, ничего не поделаешь. «Ей шебекниса зой литхума шеляи рейн ойса исура берега акниса». А почему? Ну вот и сюда до кучи этот принцип, что важнее, количество или качество. Потому что когда он нарушает, пересекает тхум, проходит мимо знака тхума, то тогда он нарушение совершает только в момент пересечения этой границы. Это такое кратковременное, единомоментное нарушение. Машенкин, Бежгиос и Хуслитхум, Арейза и Сураанимших, Бехолрега, Варегашнимсашум. Что не так применительно к запрету, который он нарушает, оставшись сидеть за пределами тхума и страдая в течение субботы? Здесь нарушение следует за ним по пятам каждый момент времени, каждое мгновение он совершает нарушение на протяжении всех суток субботы. Вейрибу акамус лидает ишл Раби Шимон. И вот количественность, количество нарушения, получается у нас так, да? Количество нарушения с точки зрения Раби Шимона. Махрия эзаихус бьет класс, бьет качество, то есть степень нарушения, которую вызывает, там, скажем, пересечение тхума. Судя по предстоящему нам объему дальнейшего обсуждения, я уверен, что это не окончательная постановка вопроса, это не ответ такой уже все, который окончательный, к которому мы пришли, и здесь тему закрыли. Но, тем не менее, вот какую-то позицию, во всяком случае, мы высказали. То есть, давайте еще раз повторим. Раби Шимон смотрит на эту ситуацию, мы предполагаем, во всяком случае, как на ситуацию, когда перед человеком есть два запрета. И тот, и другой запрет, ну вот они такие непростые, неоднозначные, не плоские. Запрет пересечь тхум, на самом деле Раби Шимон понимает, что человек находится внутри тхума, фактически, то есть внутри 2000 ама от города, и поэтому он, ну что он нарушает? Он практически не нарушает. Но вот запрет в этом есть какой-то. И этот запрет нарушается через позитивное действие, То есть вот человек, не то что он сидит, и запрет через него проходит. Тем самым нарушается запрет. И его не делаем, а он активно нарушает запрет, пересекает тхум. И либо ему остаться сидеть, не нарушать запрет активно, а остаться сидеть вне тхума и таким образом нарушать запрет испытывать страдания в шаббат, скажем. Отказать себе в наслаждении субботы. Тоже такая неплоская совершенно вещь, потому что, с одной стороны, он ничего такого не делает, но просто обстоятельства так сложились. С любым может случиться. И он не совершает активных действий, чтобы что-то нарушить, он просто остается на месте. С другой стороны, по количеству этот запрет больше, потому что тот запрет нарушается в одно мгновение, другой этот запрет растягивается, он свое неудовольствие растягивает на протяжении целых суток. Ну и вот Раби Шимон постановляет, что нет, здесь количество бьет качество. Пункт Гимал. Войны алпианал, детайми дераби шима, да свирали и канес, гули фиши, либо акамус махрия эза эйхус. И вот в свете предположенного, во всяком случае, нами, или высказанного нами, что мотивом Раби Шимона является то, что он полагает, что количество бьет качество, ювана кишур шебейн шты аклолим шиомар битам шты алохис аклол моким шеитиру лох. Хахоми мишлхо носну лихо, ваклол шилу итиру лихо, эла мишум швуз. Станет понятна связь между вот этими двумя частями правила, которые здесь Рэба уже называет двумя правилами, ну, чем они, собственно, и являются, двумя правилами, которые он высказал в отношении двух алахот насчет тхума и струны. Место, где разрешили тебе мудрецы, они тебе отдали твое собственное. И второе, разрешили тебе только то, что запрещено по причине швуз, по причине запрета устной Торы. Дейны штея и фаним бетико на киноир, кшира веанива еш бихол эхот мегем хой мершейн безулосый. Как разрешается, как мы совместим между собой, как мы раскроем связь между этими двумя частями, как двумя правилами, двумя подправилами. Два типа починки кинора. Кшира и анива. Порвалась струна на киноре, ее можно на узел завязать, а можно завязать на бантик. Вроде я вчера посмотрел, имеется в виду под завязыванием на узел, имеется в виду завязывание все-таки на узел запрещенной письменной Торы. Не узел, приводящий к запрещению письменной Торы, а узел, который запрещен письменной Торой. Можно завязать на узел запрещенной письменной Торой, можно завязать на узел, который разрешен. Еиш бехо лехот мегем хоймер шейн безулосы. И в каждом из этих способов узел, бантик, условно называем бантиком узел, который разрешен. В каждом из этих способов есть своя сторона запрета, как бы. А хоймер бекшира гуды осы лидей хиюв хатос, хоймер шели ихус. В чем заключается хоймер, завязывание на узел? Ну, тут все, в общем, достаточно очевидно, и даже и пояснять это странно. Здесь нарушается запрет письменной Торы. Человек приходит к хиюв хатос, приходит к нарушению запрета, который, будучи совершен неумышленно или вынужденно, я не знаю, как в данном случае, он несет... На него налагается обязанность принести жертву хатас. То есть, это нарушение письменной Торы по простому смыслу. Ну, или если все-таки, я вот сейчас не могу сообразить, почему на первом уроке я пришел к выводу, что это речь об узле, который запрещается кесашер кайома, устной Торы, который приводит к нарушению запрета. Ну, здесь в данном случае не играет роли. Мне кажется, что я что-то такое видел, но потом проверял, вроде не нашел. То есть, завязывание кшира – это нарушение, которое обладает превосходством с точки зрения качества. Машенкин анива шейн базейла дарабонан. Что не так? Завязывание на бантик. Завязывание на бантик, на самом деле, с точки зрения узла, вообще в себе запрета не несет, поскольку такой узел разрешен, и с точки зрения устной Торы тоже. здесь есть запрет устной Торы, который связан с ремонтом музыкального инструмента, с починкой музыкального инструмента, насколько я понимаю. Лефиши алула линатек вейна кшира шелькайома. Значит, почему такой узел не запрещен, он только медрабонен, потому что такой узел склонен развязываться, он не является кшира шелькайома, не является завязыванием, завязкой, узлом, который завязывается навеки. Омнамитсад зе ацмой арьешхомер беанива. Но с точки зрения самой этой, есть определенный момент, в котором завязывание бантика превосходит, с точки зрения своей запрещенности, завязывание на узел. Кимяхар шеину и медесли искаемит старых минастамлы, так и на закинорлы ойнево, кама помим. Да, кстати, не приходило мне в голову интересный момент, само собой вроде как разумеющийся. Но дело в том, что бантик, то есть мне пришло в голову, когда-то я пытался играть на скрипке, поэтому примерно представляю себе натянутость струн. Мне пришло в голову, что на бантик завязать струну невозможно, потому что она просто растянется, и инструмент расстроится тут же, а потом развяжется. То есть никакой бантик там ничего держать не будет. Нужен узел, настоящий узел. И то проблема в нем будет, разумеется, с точки зрения там, музыкальной, очевидно. Но в любом случае нужен узел, а не бантик. Так вот, Ребе говорит, потому что этот бантик, он в скорости снова развяжется. Придется завязывать еще раз, потом еще раз, потом еще раз. То есть это такая, если говорить о постоянной там, игре Лейви на киноре, то одним бантиком дело не обойдется. Первое, это узел, да, это нарушение запрета письменной Торы, предположим. Там есть расхождение между мудрецами относительно того, то есть Тона Кама, он тоже запрещает не просто так, запрещает нас, вернее, разрешает завязывать не просто так, он разрешает завязывать, потому что это, он относит это завязание к махшире и мицва, то есть к тому, что совершенно необходимо для выполнения заповеди, какой заповеди? Игры на музыкальных инструментах во время принесения жертвоприношений субботних, и поэтому разрешает. Ну, вот в данном случае в этом есть проблема. Эта проблема с точки зрения своего качества, она больше. А с бантиком больше с точки зрения количества, потому что он ничего не нарушает этим бантиком. Но ему придется вот таким вот образом подремонтировать этот кинор, там бесконечное количество раз. Машейниби кшира ширкайома. Что не так кшира ширкайома? То есть кшира, с кширой проблема в том, что она кшира ширкайома, то есть завязывание, которое просуществует достаточно долго, узел, который затянется, и все. В этом есть проблема с точки зрения качества, но наоборот преимущество с точки зрения количества. А анива наоборот, в ней нет качество того, которое хиев кахатас приводит, что это действие приводит к нарушению, которое наказывается принесением жертвоприношения хатас. С другой стороны, с точки зрения количественной, вот шейн овер алисур эле паамахас, он, то есть, нарушает с узлом, он нарушает один раз, зато крепко. Крепко тоже, еще раз повторюсь, здесь ситуация не плоская ни с какой стороны, тут везде есть какие-то оговорки и такие объемности. Но, тем не менее, вот нарушает он сильнее, чем с анивой, скажем. Само действие менее сопрягается с субботой, нежели анива. Но один раз. Венинца, шагам петройны, шельшайлы, зои, койшерлы, ойнова, толыбе, ахроз, мкамус, адзифа, ой, эйхус, адзифа. И получается, что здесь тоже, на самом деле, столкновение качества с количеством происходит. И прояснение того, значит, а как же можно и как же нужно, оно тоже связано с тем, что данный раввин предполагает преимущественным качеством или количеством. Венимца шляхар шераби шимен машмейну шитос и бедин амахших хуслат хум яканес. И тогда становится понятно, почему нам нужны вот эти два подклаля, подправила. Потому что после того, как Раби Шимон нам уже озвучивает свой подход. В области закона тот человек, который, значит, наступила суббота у него, а он еще не успел зайти в тхум, то он пускай войдет, даже если он находится за знаком тхума на 7,5 метров минус. Да акамус махраз, то есть что он этим нам озвучил с точки зрения наших предположений, а он нам этим заявил, что количественность бьет качественность, количество перевешивает качество. А риасвора, но и сенес, шигам бедин и шерним асакинер, едме едсадет лихацер давка, алидейк шираму этес бекамус, вы алиде они оберегу акамус махри. Отсюда, что для нас должно было бы стать ясным, то есть, что мы склонны были бы предположить, что он должен как раз разрешить завязывание, а не бантик, узел, а не бантик. Почему? Потому что, как в ситуации с тхумом, он разрешает пересечь тхум, ну, это одноразовое, хоть и активное нарушение. Так, наверное, и в области завязывания струны он должен тоже сказать, ну, пускай он завяжет один раз, зато уже на всю субботу. Нежели отдавать предпочтение бантику. А он чему отдает предпочтение? Бантику. Это не абы, это значит, это рушит наше предположение. Весалка дайто зои шел Раби Шимон бен Омара и шелой лигатер лихой эла мишум швуз. Так вот, Раби Шимон тебе поясняет, почему, это мы фактически разбираемся, на самом деле сейчас разрешаем наш вопрос по поводу Раши. Смотрите, краткое содержание к прошлому уроку. На этот вопрос, на это предположение, Раби Шимон, это предположение твое возможное, ну, напрашивающееся, Раби Шимон отметает вторым под правилом. Когда он говорит, но при этом, как бы здесь, наверное, надо теперь, но при этом мудрецы разрешают только то, что запрещено швусом. Клоймар, то есть, афаль пиши икал тебе их за исур шельтхумен бихдейшилол рабис бекамуса исур, несмотря на то, что я сделал послабление, идя против, как бы, пренебрегнув качеством запрета тхума, против множественности, против количества запрета, связанного с наслаждением субботы, отмен наслаждения субботы. Микол Моким, Махмер, они бейхушил кшира, вейнени матиро. В области завязывания я настаиваю на том, устражаю по поводу качества завязывания узла из письменной Торы и не разрешаю его. Бигдейли Майта, Камус Шель Анива, для того, чтобы уменьшить количество запретов, которые человек должен будет нарушить, завязывая бантик. Лефиши лой етиру лихоэлэ давка кшигама и хушель камузы и мишум швуз. Потому что здесь ситуация другая, там здесь другое соотношение сил. То есть не подумай, что я всегда скажу, в любом случае скажу, что количество бьет качество. Нет, количество бьет качество в том случае, когда они соотносимы друг с другом, эти вот количество и качество, где речь идет о запрете, связанном с швус, запрете устной Торы. Если разговор переходит в область запрета письменной Торы, то там уже так сказать нельзя, что количество в области устной Торы бьет качество письменной Торы, скажем. Зоисомер, другими словами, Шеклоу зе шаакамус махрия за их усейны элабимоким шиштеем шайохисли суг эхочили сур. То есть, Раби Шимон как бы нам заявляет, не подумай, что это для меня такое универсальное, абсолютное правило. Количество всегда бьет качество. Нет, это только в том случае, когда и количество, и качество, обсуждаемые в данном случае, они относятся к одному кругу запретов, к одному типу запретов. Бесуги сур де ирайсо, бесуги сур медарабонан, дарабонан. То есть к области запретов из устной Торы и то, и другое, либо, хорошо, к области запретов из письменной Торы и то, и другое, там я могу так рассуждать. Вот в области разговора о тхумах у меня так получалось. Потому что человек, находящийся за знаком тхума, на самом деле, с точки зрения письменной Торы, находится внутри тхума. Машенкин би тикуна кинор, а с тикуна кинор не так. Шейн би койхе шелрибу и акамус да аниво шемидарабонан. То есть, множественность, количественное превосходство завязываний, количество завязываний того узла, который, значит, с которым есть проблема с точки зрения устной Торы, не может леахрия за их шилкшира шиоса или дейдей райса, не может превозмочь, перевесить качество завязывания, которое приводит, которое приходит к нарушению дейрайса. Веадраба, и напротив того, аихушель дейрайса махрасес камус дерабона, то есть и напротив того, качество дейрайса, то есть то, что здесь в области кширы речь идет уже о запрете дейрайса, или, по крайней мере, опять оговоримся, пока я так и не понял, или о том, что человек придет через это к нарушению запрета дейрайса, это перевешивает количественность запрета, количество запрета дарабона. Верая лаземи маши косва рабейну азокин бешульхоней. И мы можем привести довод в пользу верности такого, вот такой позиции высказанной из того, что говорит Алтер Ребе в своем Шульхан Орух. Гоя хойла шиеш бой сакона цорих бом цорих боса шойхатин лой. В эй номерм нахленон вейло шиги исур лав. Ваал Михайлов Шабас Шиги Исурскила. Еще одна, еще один момент, нуждающийся в проговаривании, может быть, для кого-то из слушателей, больной в субботу. Ну, наверное, общеизвестно, что Тора велит нам нарушить субботу ради больного и говорит, нарушь ради него одну субботу, чтобы он соблюл множество суббот. То есть, если речь идет о серьезном заболевании, или, по крайней мере, о возможности того, что человек в результате достигнет какого-то плохого состояния, если мы промедлим и не совершим какую-то процедуру, там, необходимую для него, не реализуем, то тогда нам велено самой Торой нарушить субботу ради него. И вот в этой области, понятно, что тоже все далеко не плоско, как надо нарушать, и что можно нарушить конкретно, и как надо нарушать, и кто должен нарушать, если есть несколько людей. Так вот, ну, и в частности, здесь есть возможность рассуждать, и есть возможность вот тоже взвешивать за и против, если речь идет о нарушении разных запретов. То есть, если мы одну и ту же задачу можем решить, вернее так, если мы одну и ту же задачу можем решить нарушением разных запретов, один из которых меньше по статусу, скажем, мягче, то, разумеется, мы изберем путь решения задачи через малый запрет. А если мы можем, нарушая малый запрет, достигнуть эффекта, скажем, худшего, нежели нарушением большого запрета, то как тогда поступить? То есть нам нужно одно, а мы можем нарушением меньшего порядка достичь похожего, но другого и похуже. Вот как нам надо здесь вот сквозь эту вилку прорываться? И, например, вот приводит Алтер Ребе в Шульхан Орух, приводит такую ситуацию. Если больной, для которого есть опасность, больной, для которого есть опасность, это алахический статус, то есть человек, находящийся в таком состоянии, когда для него, да, необходимо нарушать субботу. И если ему требуется там горячий бульончик, то ему делают горячий бульончик, то есть там зажигают огонь, и все, если это необходимо, если никак это нельзя обойти, то все ради него делают. Так вот, больной, у которого есть опасность, он нуждается в мясе. Ему режут это мясо. Делают шхиту, да? Если мяса нет, а он категорически нуждается в нем, то режут животное, там все делают с самого начала, забивают скот там и так далее. И не говорят, давайте мы не будем забивать животное, такой интересный момент, да, не будем делать шхиту животному, а мы как-то, ну, возьмем падаль, скажем, или сделаем животное, забьем каким-то таким образом, когда мы не будем проливать его кровь, не будем резать ему шею. Там, да? Нет, у нас получится животное некошерное с точки зрения еврейского закона, так называемая нвейла, падаль, которое в пищу нормальному человеку нельзя давать. Но давайте мы попробуем так. Ему же нужно мясо. Мясо не изменится. То есть от того, что мы сделаем ему шхиту, оно принципиально не изменится, если оно будет нвейлой. Понятно, что речь идет о нвейле, не о такой падали, которой там животное умерло от болезни, и мясо его есть нельзя, вот сейчас мы его для больного и приготовим. Нет, нормальное мясо просто не еврейское. Ну, кстати говоря, возьмем в магазине мясо не еврейское, да, просто не еврей нам принесет мясо, мы покормим больного. Почему, из каких соображений? А потому что если мы не будем резать, то мы не нарушим запрет медеорайса. Резать животное в шаббас – это прямое нарушение запрета медеорайса. А так больной просто у нас нарушит запрет есть нвейлу. И он легче. Это всего лишь запрет, ну, скажем, запрет резать животное в шаббас – это запрет, наказуемый скилой, смертной казнью. Смертный грех, который наказывается скилой. Скила – это вот когда с камнями сбрасывают человека со скалы. А есть невейлу, это гораздо меньший с точки зрения, вот с точки зрения качества, гораздо меньший запрет. Запрет невейла – это запрет исурлав, так называемый. То есть тот запрет, который, будучи нарушен, наказывается поркой. То есть, ну, не смертный грех, во всяком случае, да? Так зачем нам тогда, взвесим приоритеты? Так мы нарушаем запрет, который хиевскила, а так мы нарушаем запрет... Так больной нарушает запрет вот этот самый, значит, исурлав. При этом мясо одно и то же, то есть вопрос с его болезнью решается. А у нас же здесь есть разрешение нарушать, ну и у него тоже есть, разумеется, разрешение нарушать ради спасения собственной жизни. И продолжает Алтер-Ребе, почему же нельзя так поступить? То есть, вернее, даже не нельзя поступить, а он тоже здесь говорит, вроде как Раби Шимон, таким языком приказа. То есть, режут, вот, если больной нуждается в мясе, значит, надо резать для него скот, вот и все. Шебенвейло иверал колки заезду кизает, а потому что если мы его будем кормить нвейлой, то он будет нарушать запрет каждый кизает. То есть, весь процесс вкушения этой нвейлы будет таким протяжным запретом, протяжным нарушением. Машенкин бишхита и неойсэлэ исур эхот. Это все продолжение цитаты из Алтер-Ребе. Что не так применительно к шхите, запрет нарушается здесь единократно. А фальпиши гухомур, несмотря на то, что это запрет суровый. То есть, ну, буквально вот нашей логике следует Алтер-Ребе, вроде бы, вернее, логики, которую мы с вами присвоили Раби Шимону, ее проговаривает. То есть, вот это вот в рамках запретов из письменной Торы, тут здесь в данном случае с Нвейлой и Шхитой, это и то, и другое запрет из письменной Торы. Речь идет о запретах, один из которых с точки зрения качества выше, другой с точки зрения количества, но в общих рамках и то, и другое запрет из письменной Торы. Вот, несмотря на то, что шхита – это более тяжелый запрет, то есть, с качественной точки зрения, более выдающийся, а волым гуцорих лыгартиях лой яин емалый исруэл вияхейм куси. Но если необходимо вскипятить ему вино, продолжает Алтер-Ребе, разогреть ему вино, да, то наполнит исруэль, а греть будет, разогревать вино, будет куси, ну, в данном контексте не еврей. Понятно, что здесь сталкиваются между собой два запрета. Какие два запрета? Один запрет медеорайса, а другой запрет медрабонан. Запрет медеорайса, тому же самому больному необходимо почему-то именно разогреть пунш, значит, разогретое вино. А разогревать вино, кипятить вино, это тоже запрет медеорайса. Но, с другой стороны, есть проблема в том, чтобы не еврей, тем более, ну, в данном случае, куся, наверное, в данном контексте, еврей, не еврей, идолопоклонник, или, по крайней мере, подозреваемый, относительно которого есть основания опасаться, что он идолопоклонник, что он будет вино шевелить, что он будет к вину прикасаться, будет его каким-то образом двигать. «Ки афальпи кейн ло ие бой эла исур медиврей суефрем». Потому что, несмотря на это, будет на нем только запрет из устной Торы. Конец цитаты. И Ребе анализирует этот фрагмент теперь. А Рей Мефойра, то есть прямым текстом Алтер-Ребе сообщает, «Шедавка камусы шелесурен вейл, дин вейло шигуды и райса», что именно запрет, количество, вернее, запрет анвейлы, который представляет собой запрет медиурайса. Ариарибуй бой хамирот фейми эйхуса исур скила шельшхита бешабас. Его количество перевешивает существенность, как бы качество запрета смертного греха, наказуемого скилой, шхиты в шабас. Машенькин бы исур шестам ейном, что не так. А, кстати говоря, вот я неправильно сказал, это в ситуации скути, имеется в виду как раз не идолопоклонник, а просто не еврей. А следовательно, вино, которое он будет шевелить, оно относится к категории ейном стам, то есть вина, которое мудрецы запретили, вино, которое идолопоклонник готовил для того, чтобы совершить возлияние идолам, оно запрещено, называется ейн несах, вино возлияния дословно, и запрещается в употреблении еврею. Запрещается в употреблении еврею запретом медиурайса. Мудрецы ограничили нас в употреблении вина, которое изготавливал или которое даже шевелил, двигал в раскрытом виде не еврей. Но это запрет медрабонан. Так вот, что не так относительно запрета стам ейном, вот этого вина, с которым не еврей как-то обращался, которая медрабонан. Шигам ойфаны губерибуй акамус, что несмотря на то, что нарушение этого запрета в случае с разогретым вином для больного будет с точки зрения количественной больше, как в ситуации, как мы предполагали, там с Нвейлой, да, что каждый кизает, он нарушает запрет. Точно так же здесь, с каждым глотком, он нарушает запрет, употребляя данное вино. Махрия эйхус де ирайса эс рибу акамус де рабонан. Тем не менее, качество запрета де урайса бьет запрет медрабонан. Оказывается, приоритетнее, чем запрет медрабонан. Еще раз подведем итог. Подтверждением нашей логики применительно к Раби Шимону, подтверждением нашего понимания позиции Раби Шимона, может служить алаха из Алтер-Ребе, вернее, две алахи, на самом деле, там они объединяются в один комплекс, где в одном случае речь идет о противостоянии между двумя запретами Деврайса, одно из которых превосходит по качеству, другое превосходит по количеству. И там Алтер-Ребе оставляет приоритет за количеством. Нвейла своим количеством бьет шхиту, несмотря на ее качество. Нельзя в субботу накормить больного нвейлой, несмотря на то, что это запрет меньший, чем шхита. Нужно забить животное, сделать шхиту. И другую ситуацию приводят, то есть в рамках одного класса запретов, запрета медиурайса, вот таким образом распределяются силы. Количество бьет качество. Если же запреты относятся к разным классам, то есть один медиурайса, другой медрабонан, то медиурайса, при том, что количественно она уступает, все равно бьет медрабонан своим классом. Запрет кипятить вино, который, кстати говоря, тоже исур скила, он оказывается приоритетней, нежели запрет употреблять вино, которым занимался не еврей, ейном стам, который запрет медрабонан. Несмотря на то, что с точки зрения количественной, запрет медрабонан здесь тоже превосходит вроде как запрет медиурайса, единократно совершаемое кипячение. Очень рекомендую для того, чтобы прийти к какому-то окончательному пониманию того, что мы сегодня за урок наговорили, а сегодня материала было достаточно много, заглянуть в краткое изложение на сайте. И хочу обратить внимание, что последние несколько уроков в кратком изложении, такой фрагмент был помещен, всяких средств связи со мной, воспользовавшись которыми, вы можете задать вопросы или как-то прокомментировать то, что мы изучаем. Мне будет интересно услышать ваши комментарии. Ну и если я смогу ответить на вопросы, то я постараюсь на них ответить.